Para que volviera, lloré junto a ti.
Часть вторая. Глава первая. Мул, на котором ехал священник, внезапно сел под ним. Это было неудивительно. Им пришлось тащиться по лесу около 12 часов. Они двигались на запад, но слух о солдатах заставлял их повернуть на восток. Там орудовали краснорубашечники, так что пришлось направиться на север, пробираясь через болото, ныряя в сумрак красных деревьев. Теперь оба они выдохлись, и Мул просто сел. Священник слез с седла и рассмеялся. Он чувствовал себя счастливым. Это одно из тех странных открытий, которые делает человек на протяжении своей жизни. Какой бы она ни была, в ней есть радостные минуты. Всегда можно сказать, что бывает хуже. Даже в опасности и беде маятник продолжает качаться. Он осторожно вышел из леса на заболоченную лужайку. Весь штат был таким. Река, болото, лес. При свете заходящего солнца он опустился на колени и умыл лицо из бурой лужи, которая словно черепок обливного кушина отразила его круглую, заросшую худую физиономию. Она была столь непривычна, что священник улыбнулся, робко и смущенно, как человек, застигнутый врасплох. В прежние времена он часто отрабатывал жесты перед зеркалом и поэтому знал свое лицо, как знает актер. Это был род смирения. Свое естественное лицо он считал неподходящим. Лицо паяса пригодно для того, чтобы безобидно шутить с женщинами, но у алтаря неуместное. Он тогда старался изменить его, а сейчас подумал. Мне это удалось? Они меня теперь ни за что не узнают. И радостное чувство охватило его, как хмель бренди, суливший временное избавление от страха, одиночества и многого другого. Присутствие солдат толкало его идти в то самое место, куда ему хотелось больше всего. 6 лет он избегал его. Но теперь не слабость, а долг вели его туда, и это нельзя было рассматривать как грех. Он тихонько толкнул Мула. «Вставай, Мул, вставай!» Маленький, изможденный, в рваной крестьянской одежде, впервые после многих лет он возвращался домой, словно обычный человек. В любом случае, даже если он мог бы идти на юг и миновать деревню, это было бы еще одна капитуляция. Прошедшие годы были отмечены рядом мелких капитуляций. Сначала он опускал праздничные и постные дни. Потом почти перестал заглядывать в свой бревиарий. И в конце концов потерял его в порту во время одной из попыток бежать. Потом пришла очередь алтарного камня. Слишком опасно было его держать. А без него он не имел права служить литургию. Наверное, он подлежал взысканию. Но церковная кара казалась чем-то нереальным в штате, где единственное гражданское миронаказание – смерть. Его образ жизни, ставший привычным, походил на треснувшую плотину, через которую просачивается забвение и смывает то одно, то другое. 5 лет назад он открыл путь к непростительному греху – отчаянию. Но теперь возвращался туда, где родилось его отчаяние, со странно легким сердцем, ибо перешел за рубеж самого отчаяния. Он знал, что был плохим священником. Для таких, как он, у людей было прозвище «Запойный поп». Но все падения улетучивались у него из головы. Втайне груз его проступков где-то накапливался. Когда-нибудь, думал он, они окончательно заглушат источник благодати. Пока же он продолжал нести его с приступами страха и усталости, с беспечным легкомыслием. Разбрызгивая грязь, Мул перешел поляну, и они снова углубились в лес. То, что священник больше не отчаивался, конечно, не значило, что проклятие с него снято. Просто тайна постепенно становилась слишком непостижимой. Бога влагает в уста людям проклятый. Странный служитель Божий, принадлежащий дьяволу. Голову наполнял наивная мифология. Архангел Михаил, облаченный в латы, поражал драконы, и духи низвергались в пространство, словно кометы с прекрасно струящимися волосами. За то, что испытывали зависть к людям, которым, по словам одного из отцов церкви, Бог даровал необычайную привилегию жизни, этой жизни. Показались признаки жилых мест. Пни и зола от костров, там, где землю очищали для посевов. Он перестал подгонять мула и ощутил странную робость. Из хижины вышла женщина и принялась наблюдать, как он тащился по тропинке на усталом муле. Крохотная деревня, больше 2 дюжин домов вокруг пыльной площади, имела самый заурядный вид. Но она была дорога сердцу священника.
Он почувствовал себя в безопасности. Он был уверен, что здесь его примут хорошо. И хотя бы в одном человеке он мог быть уверен, что он не выдаст его полиции. Когда он приблизился, мул снова сел. На сей раз ему пришлось скатиться на землю, чтобы не упасть. Он поднялся, а женщина наблюдала за ним, словно перед ней был враг. «А, Мария, — сказал, — как живешь?»
«Хорошо.
Это вы, отец?» — воскликнула она. Он не смотрел на него. Его взгляд был уклончивым и настороженным.
«Ты узнала меня?»
«Вы изменились». С некоторым презрением она оглядела его с ног до головы. «Давно это вы стали ходить в такой одежде, отец?»
«Уже неделю.
А куда вы девали свою?»
«Обменял».
«Зачем? Это была хорошая одежда».
Она была совсем рваной и бросалась в глаза.
«Я бы ее починил и спрятал. Жаль. Вы выглядите как простой человек». Он улыбнулся, глядя в землю, пока она распекала его, словно экономка. Это было совсем как в те старые дни, когда на свете существовали пресвитерии, собрания детей Девы Марии и всех обществ, приходские сплетни, кроме, разумеется, того.
«А как Бригитта?»
— спросил он тихо, не глядя на нее с неловкой улыбкой. При этом имени у него заколотилось сердце. Неизмеримые последствия может иметь грех. 6 лет прошло с тех пор, как он был дома. «Ей не хуже, чем всем нам. Чего вы еще ждали?» Ему нужно было почувствовать удовлетворение, но это было связано с его грехом, а он не должен был радоваться ничему, что относится к тому греху, к тому прошлому.
«Это хорошо», — проговорил он рассеянно, в то время как сердце его трепетало от этой тайной и мучительной любви.
«Я очень устал. Около Сапаты полиция чуть было... А почему вы не отправились в Монте-Кристо?»
Он метнул на нее тревожный взгляд.
Не такой встречи ждал он. Кучка людей собралась между хижинами, смотрела на него с безопасного расстояния. Там была маленькая сгнившая эстрада и один-единственный ларек с газировкой. Люди вынесли стулья, чтобы посидеть вечерком. Никто не подошел поцеловать его руку и взять благословение. Казалось, грех довел его до крайности падения. Теперь сверх одиночества и отчаяния он узнал, что человек может быть нежеланным в своем собственном доме. «Здесь побывали краснорубашечники», — подумал он.
«Что ж, отец, прогнать мы вас не можем», — сказала женщина. «Пойдемте». Он покорно последовал за ней и чуть не упал, запутавшись в своих длинных крестьянских штанах. Выражение счастья погасло на его лице. Осталась лишь улыбка, как обломок кораблекрушения. Их было тут 7 или 8 мужчин, 2 женщины и с полдюжины детей. Он прошел среди них, словно нищий. Невольно ему вспомнилось последнее посещение. Энтузиазм, тыквенные бутылки со спиртным, вынутые из земляных ям. Тогда его вина была еще свежей, однако как его встречали? Словно он вернулся к ним в отвратительную тюрьму, как один из них, вроде мигранта, возвращающегося на родину богачом. «Это отец», — сказала женщина. «Может быть, они меня не узнали?» — подумал он, ожидая их приветствий. Они подходили один за другим, целовали его руку и, отступив в сторону, смотрели на него. «Рад вас видеть», — сказал и хотел добавить «дети мои», но потом решил, что только человек, у которого нет детей, может называть других своими детьми. Теперь к его руке один за другим подходили настоящие дети, побуждаемые родителями. Они были слишком юны, чтобы помнить те минувшие дни, когда священники носили черную одежду с белыми воротничками, и у них были гладкие, барские покровительственные руки. Детей удивляли знаки уважения, которые их родители оказывали такому же крестьянину, как и они. Он не смотрел на них прямо, но тем не менее внимательно наблюдал за ними. 2 из них были девочки, 1 тощая, блеклая, 5, 6, 7 лет, он не мог определить. Другой голод придал колючий облик дьявольской злобы, не свойственной ее возрасту. Из детских глаз проглядывала женщина. Он смотрел, как они расходились, не проронив ни слова. Они были чужими друг другу. Один из мужчин спросил: «Вы здесь долго пробудете, отец?»
«Я надеялся, быть может, отдохнуть несколько дней».
«А вы не могли бы, отец, податься севернее, к Пуэблито?» — спросил другой мужчина.
«Мы шли 12 часов, мул и я».
«Конечно, он переночует здесь», — вдруг сердито ответил за него женщина. «Это уж мы можем сделать». «Утром я отслужу для вас обедню», — сказал он, словно предлагая им взятку. Но, судя по их угрюмым, недовольным лицам, это было вроде ворованных денег. Кто-то сказал: «Если вы не против, отец, то очень рано, лучше всего ночью». «Что с вами всеми случилось?» — спросил. «Чего вы боитесь? Разве вы ничего не знаете? О чем?» «Они теперь берут заложников из всех деревень, где они думают, вы появляетесь. А если люди не доносят, то кого-нибудь расстреливают. И тогда они берут другого заложника. Так было в Концепсионе».
«В Концепсионе?» — у него сильно задергалось веко. Так просто тело выражает тревогу и отчаяние. «Кого?» — крикнул он в гневе. Они тупо смотрели на него. «Кого они убили?»
«Педро Монтеса». У него вырвался короткий звук, похожий на собачий лай, нелепое выражение горя. Старообразная девочка засмеялась. «Почему они берут меня, идиоты?» — сказал он. «Почему они не берут меня?» Девочка снова засмеялась. Он смотрел на нее и не видел, как если бы слышал голос, но не мог разглядеть лица. Счастье умерло еще раз, так и не успев сделать первого вздоха. Он походил на женщину с мертворожденным ребенком. Надо схоронить побыстрее, забыть и начать все сначала. Быть может, в следующий раз будет жить. «Понимаете теперь, отец, почему?» — сказал мужчина. Он стоял, словно обвиняемый перед судьями. «Вы что же, хотите, чтобы я поступил как Падре Хосе в столице?» — сказал он. «Вы ведь о нем слышали?» «Конечно, не хотим, отец», — ответили они не очень уверенно. «Я так и думал. Ни вы, ни я этого не хотим». Затем он сказал твердо и властно: «Сейчас я посплю. Можете разбудить меня за час до рассвета. За полчаса я приму ваши исповеди, потом обедня, и я уйду». «Но куда? В этом штате нет деревни, которая могла бы принять его, не подвергая людей опасности». «Сюда, отец», — сказала женщина. Он последовал за ней в маленькую комнату, где вся мебель была сделана из ящиков, стул, кровать из битых досок, покрытая соломенным матрасом, ящик, засланный куском материи, на котором стояла керосиновая лампа. «Не хочу никого стеснять», — сказал он. «Это моя комната». Он взглянул на нее с колебанием. «А ты где будешь спать?» Он боялся, что она скажет «здесь». Он украдкой наблюдал за ней. Неужели в этом и состоит весь брак? Уклончивость, подозрительность, неловкость. Когда люди исповедовались ему в своих страстях, неужели они имели в виду только это? Жесткую постель, деловитую женщину и умолчание о прошлом. «Я лягу спать, когда вы уйдете». За лесом угасал свет, и длинные тени деревьев протянулись к двери. Он лег на кровать, а женщина принялась хлопотать где-то поблизости. Он мог слышать, как она раскапывает земляной пол. Уснуть он не мог. Не велит ли теперь долг бежать? Он столько раз пытался, но всякий раз ему не давали. А теперь они хотят, чтобы он уехал. Никто не остановит его, говоря, что больная женщина или умирает мужчина. Теперь он сам был вроде болезни. «Мария!» — окликнул он. «Мария, ты что делаешь?» «Я припасла немного бренди для вас». «Если я уеду, — подумал он, — я встречусь с другими священниками, исповедуюсь, почувствую раскаяние и получу отпущение грехов. Для меня снова откроется вечная жизнь». Церковь учила, что для каждого первый долг — спасать собственную душу. Несложные мысли об аде и рае шевелились в его мозгу. Жизнь без книг, без общения с образованными людьми выветрила из его памяти все, кроме простейших понятий об этой тайне. «Вот», — сказала женщина. Она принесла пузырек из-под лекарства, в который было налито спиртное. «Если он покинет их, они будут вне опасности избавиться от такого примера, как он. Он был единственным священником, которого помнили дети. От него они получают представление о вере. И все же он дает им божественное причастие. Если он уйдет, Бог словно перестанет существовать для всего этого пространства, от моря до гор. Разве не его долго остаться, даже если его презирают, даже если из-за него их убьют, даже если его пример служит соблазном?» Его подавляла безмерность этой проблемы. Он лежал, закрыв глаза руками. На всей этой широкой заболоченной равнине не было ни единого человека, к которому он мог обратиться за советом. Он поднес к губам бренди. «А Бригитта здорова?» — смущенно спросил. «Вы ее нынче видели?» «Не может быть». Он был не в силах поверить, что не узнал ее. Вот что значит легкомысленное отношение к смертному греху. Разве можно совершить подобное, а потом даже не узнать? Да, она там была. Мария подошла к двери и позвала. Бригитта, Бригитта! Священник повернулся на кровать и смотрел, как она входит из мира страха и порока. Маленькое злобное дитя, которое смеялось над ним. «Иди поговори с отцом», — сказала Мария. «Иди сюда». Он попытался спрятать Бренди, но некуда было. Он попробовал прикрыть его руками и смотрел на девочку, потрясенной могуществом земной любви. «Она выучила катехизис», — сказала Мария, — «но не хочет отвечать». Девочка стояла и с презрением проницательно смотрела на него. Она была зачата без любви. Только страх, отчаяние, полбутылки бренди и чувство одиночества заставили его совершить этот проступок, который ужасал его. А результатом была эта робкая, стыдливая, неодолимая любовь. «Почему же? Почему бы тебе не ответить катехизис?» — спросил он, украдкой бросая на нее быстрые взгляды и избегая ее пристального взгляда. И чувствуешь, его сердце колотится с перебоями, словно старый мотор, в отчаянном желании уберечь ее от всего. «А зачем? Бог этого хочет. Почем вы знаете?» Он ощутил великое бремя ответственности, неотличимое от любви. «Должно быть, — подумал он, — это чувствуют все родители. Вот так и идут по жизни простые люди, складывая руки, прося избавить от страдания, страхи. Именно от ответственности мы убегаем, пытаясь отделаться ничтожным жестом. Разумеется, он годами нес ответственность за души. Но то было другое, то было легче. Можно доверять Богу, надеясь на его прощение. Но нельзя доверять оспе, голоду, мужчинам. «Родная моя», — сказал он, сжимая бутылку с бренди. Он крестил дочь, когда был здесь в последний раз. Она выглядела, словно тряпичная кукла со сморщенным стообразным личиком. Казалось, надолго не протянет. Он не ощущал ничего, кроме горечи. Трудно даже было испытывать стыд там, где его никто не осуждал. Он был единственным священником, известным большинству из них. От него не получали представления в священстве. Все, даже эти женщины. «Вы гринго?» «Какой гринго?» «Глупая тварь», — сказала женщина. «Она говорит так, потому что полиция искала тут одного человека». Странно было слышать, что кроме него им нужен еще кто-то. «А что он сделал?» «Он янки, убил несколько человек на севере». «А почему его ищут здесь?» «Они думают, он подался в Квинтанару, на каучковые плантации». Этим кончали многие мексиканские преступники. Работая на этих плантациях, можно было хорошо заработать, и никому до вас не было дела. «Вы гринго?» — спросила девочка. «Разве я похож на убийцу?» «Не знаю». «Если он покинет штат, придется бросить и ее, оставить на произвол судьбы». Он робко спросил. «Нельзя ли мне побыть здесь несколько дней?» «Это слишком опасно, отец». Он поймал выражение глаза ребенка, которое его испугало. Ему опять показалось, что перед ним преждевременно повзрослевшая женщина, у которой свои расчеты, и которая слишком много познала. Словно это смотрел на него его собственный нераскаянный грех. Он попробовал наладить с ней контакт, не с женщиной, а с ребенком, и спросил: «Милая, расскажи мне, в какие игры ты играешь?» Девочка хихикнула. Он быстро отвернулся и стал смотреть на потолок, где ползал паук. Он вспомнил поговорку. Она всплыла из глубины его детства, ее употреблял отец. «Лучший запах — запах хлеба, лучшая приправа — соль, лучшая любовь — детская». Его детство было счастливое. Омрачало лишь то, что он чрезмерно боялся бедности, ненавидел ее, словно преступление. Он верил, что, став священником, будет богатым и уважаемым. Это называлось иметь призвание. «Какой долгий путь, — думал он, — проходит человек, — от первого детского волчка до этой постели, где он лежит, сжимая в руках бутылку с бренди. А для Бога это одно мгновение. От первого смертного греха до хихикания этого ребенка проходит время, равное мгновению ока». Он протянул руку, словно силой хотел вытащить девочку из чего-то и не мог. Мужчина или женщина, которым предстоит развратить ее окончательно, может быть, еще не родились на свет. Как могу наградить ее от того, что не существует? Она отскочила и показала ему язык. «Вот чертовка», — сказала женщина и замахнулась. «Не надо», — сказал священник, — «не надо». Он с трудом сел. «Не смей, я ее мать. Мы не имеем никакого права», — он повернулся к девочке. «Если бы только у меня были карты, я показал бы тебе пару фокусов. Ты могла бы научить своих друзей». Он никогда не знал, как говорить с детьми, разве что сам вон. Она вызывающе смотрела на него. «Ты умеешь посылать сигналы стуком? Тире, точка, тире». «Вы что, отец?» — воскликнула женщина. «Это детская игра, я знаю».
Он спросил у девочки: «Ты с кем-нибудь дружишь?» Она вдруг снова понимающе засмеялась. Семилетнее существо напоминало карлика. Уродливое зрело стоилось в нем. «Пошла прочь», — сказала женщина. «Пошла, а то я тебе покажу». Та сделала последний грубо непристойный жест и ушла. Для него, быть может, навеки. «С теми, кого любишь, не всегда прощай у смертного ложа», — неторопливо, кадя ладаном. «В самом деле», — сказал, — «чему мы можем ее научить?» Он думал о том, что умрет, а ее жизнь будет продолжаться. Быть может, его муки ада и будут состоять в том, что ему придется следить, как она с годами постепенно катится вниз, навстречу ему, зараженной его недугом, словно туберкулезом. Он лежал на постели, отвернувшись от меркнущего света. Казалось, он спит, но сна не было. Женщина возилась по хозяйству, а когда солнце село, появились москиты, стремящиеся точно к своей цели, словно ножи, которые бросают матросы. «Повесит сетку, отец?» «Нет, это не важно». За последние 10 лет у него было больше приступов лихорадки, чем он мог сосчитать. Его это больше не тревожило. Приступы начинались и проходили, а он не обращал внимания. Они были частью его жизни. Вскоре Мари вышла из хижины. Он слышал, как она болтает с кем-то на улице. Ее уклончивость удивляла и приносила некоторое облегчение. Однажды, 7 лет назад, в течение 5 минут они были любовниками. Если только можно назвать этим словом их отношения, при которых она ни разу не назвала его по имени. Для нее это было просто эпизод, царапина, которая быстро заживает на здоровом теле. Она даже гордилась, что ей пришлось быть женщиной-священником. Только он один нанес рану, словно вокруг все вымерло. Было темно. Никаких признаков утренней зари. Около 20 людей сидело на земляном полу в самой просторной из хижин. Он говорил проповедь. Лиц их он не мог различить. Дым от свечей на ящике поднимался прямо вверх. Дверь заперли, и воздух был неподвижен. Он говорил о небе, стоя между людьми и свечами, в обтрепанных крестьянских штанах и рваной рубахе. Они вдыхали, беспокойно ерзали. Он знал, им хотелось, чтобы литургия кончилась поскорее. Они разбудили его очень рано из-за слухов о полиции. Он говорил: «Один из отцов церкви учит нас, что радость всегда связана со страданием. Страдание – часть радости. Если мы голодны, то думаем, как хорошо будет в конце концов поесть. Если мы хотим пить…» Внезапно он остановился и стал вглядываться в темноту, ожидая злобного смеха, но его не было. «Мы ограничиваем себя, чтобы получить удовольствие. Вы, наверное, слышали о богачах на севере, которые специально едят пересоленную пищу, чтобы усилить жажду и пить, то, что они называют коктейлем. Также перед свадьбой бывает помолвка». Он снова остановился. Он подумал о своем недостоинстве, и язык у него прилип к небу. В невыносимой ночной жаре пахло тающим воском. Люди ерзали на жестком полу в полумраке. Запах немытых человеческих тел смешивался с запахом воска. Он заставил себя продолжать и воскликнул громко и уверенно: «Вот почему я говорю вам, что небо близко. Страдание причастно небу, как боль радости. Молитесь, чтобы вам страдать еще и еще. Никогда не уставайте страдать. Полиция следит за вами. Солдаты берут налоги. Вас бьет начальник, потому что вы слишком бедны, чтобы заплатить. Оспа, лихорадка, голод – все это причастно небу, приготовление к нему. Как знать, без всего этого небо не будет для вас таким желанным, не будет иметь такой полноты». «А небо? Что такое небо?» Заученные фразы, пришедшие из жизни, которая теперь казалась недостижимо далекой, размеренной и спокойной жизнью в семинарии, застряли у него в горле. Название драгоценных камней – «Золотой Иерусалим», но эти люди никогда не видели золота. Запинаясь, он продолжал: «Небо – это когда нет начальников, нет несправедливых законов, нет налогов, нет солдат и голода. Не умирают ваши дети!» Дверь хижины приоткрылась, тихонько вошел человек. Оттуда, куда не достигал свет свечей, послышался шепот: «Там нет ни страха, ни опасности, нет краснорубашечников, нет старости, не бывает ни урожайных лет. Так легко говорить обо всем этом, чего нет на небе. А есть там Бог. Об этом сказать труднее. Наши слова могут описать только то, что мы познаем с помощью чувств. Мы говорим «свет», но думаем только о солнце. Говорим «любовь». Сосредоточиться было нелегко. Полиция уже рядом. Быть может, этот человек принес сообщение. Говорим «любовь», но имеем в виду ребенка. Дверь снова открылась. Он видел рассвет нового дня. Словно в дверь вставили серую доску. Настойчивый голос шепнул ему. «Отец, да? Полиция близко, в миле отсюда, идут через лес». Он привык к этому. Слова не достигают цели, нужно спешно кончать. Угроза страданий становится между ними и его верой. «Помните, это прежде всего, — продолжал упорно, — небо рядом, пеший Анеликон. Если пеший, то у него еще осталось 20 минут, чтобы закончить литургию и скрыться. Здесь в эту минуту ваш и мой страх причастны небу, где не будет ни страха во веки веков». Он повернулся к ним спиной и стал очень быстро читать верую. Ему случалось служить литургии в поистине физическим ужасом. Так было, когда он в первый раз принял тело и кровь Господню в состоянии смертного греха. Но потом жизнь подсказала оправдание. Вскоре ему стало казаться, что не так уж важно, проклят он или нет, если только эти люди... Он поцеловал верх ящика и повернулся благословить их. В неверном свете им были видны только двое мужчин, которые преклонили колени и простерли руки крестом. Они стояли так, пока не свершился освящение даров. Еще одно самоумершление в их и так трудной, мучительной жизни. Он ощутил, что стоит ниже этих простых людей, ибо они несли страдания добровольно, а он вынужден. «Я любил, Господи, красоту дома Твоего». Свечи чадили, люди переминались, стоя на коленях, и странное чувство счастья возникло в нем, прежде чем вернулась тревога. Словно ему было дано взглянуть на обитателей неба. Небо должно быть населено именно такими лицами, на которых запечатлели страх, верность, голод. На миг он почувствовал огромное удовлетворение от того, что может говорить им о страданиях без фальши, ведь священнику, который живет в покое и благополучии, так трудно превозносить бедность. Он начал читать молитву, длинный перечень апостолов и мучеников казался звуками шагов. Корнелия, Киприана, Лаврентия, Хризагона. Скоро полиция достигнет той поляны, где под ним лег мул, где он умывался из лужи. Латинские слова одно за другим поспешно слетали с языка. Он чувствовал нетерпение окружающих. Началось освящение святых даров. Гости кончились давно. Это был кусок хлеба, испеченный Марией. И вдруг нетерпение исчезло. Все временное потеряло значение, кроме одного. Который накануне дня своих страданий взял хлеб в свои святые благословенные руки. Кто бы ни продвигался по лесной тропе, здесь все замерло. Сие есть тело мое. Он услышал общий вздох облегчения. Бог был здесь воплоти впервые за 6 лет. Когда он возносил святые дары, он мысленно видел головы, поднятые, как у изголодавшихся псов. Он начал освящение вина в щербатой кружке. Это был еще один шаг вниз. Года 2 он носил с собой настоящую чашу. Однажды она чуть не погубила его. Спасло его только то, что полицейский офицер, открывший его чемодан, оказался католиком. Возможно, это стоило офицеру жизни, если бы кто-нибудь обнаружил попустительство. Но он не знал этого. Бродишь повсюду, по Консепсиону и по другим местам, создаешь бог знает сколько мучеников, а сам недостоин даже смерти. Освящение закончилось в тишине. Колокольчик не звенел. Он опустился на колени перед ящиком, опустошенный, не молясь. Кто-то открыл дверь, кто-то быстро шепнул. «Они здесь». «Значит, они не могли прийти пешком», — думал он рассеянно. «Где-то в глубокой предрассветной тиши, на расстоянии больше 1/4 мили, заржала лошадь». Он поднялся. Рядом стояла Мария. «Скатерть, отец, давайте мне скатерть», — сказала она. Он торопливо положил гостью в рот и выпил вино, чтобы их не осквернили. Скатерть сорвали с ящика. Мария затушила пальцами свечи, чтобы фитили не оставили запах. Комната уже опустела, только хозяин задержался у входа, ждал, когда можно будет поцеловать руку священнику.
Мир был смутно виден через дверь. В деревне запел петух.
«Идите в хижину, быстро», — сказала Мария. «Лучше бы мне уйти», — сказал. «Никакого плана у него не было. Лишь бы меня не обнаружили здесь. Они окружили деревню».
«Неужели конец?» — подумал он. Он знал, что где-то притаился страх,
готовый ринуться на него, но пока он еще не боялся. Он поспешил за женщиной через деревню, в ее дом, механически повторяя на ходу слова покаянной молитвы. Ждал, когда придет страх. Он испугался, когда полицейский открыл его чемодан, но это было несколько лет назад. Он испугался, когда прятался в сарае среди бананов, а девочка спорила с офицерами. Это было всего несколько недель назад. Страх, несомненно, придет, и очень скоро.
Полиция не показывалась. Было серое утро. Куры и индюки плюхались на землю света, где они проводили ночь. Снова закукарекал петух. Если они так осторожны, значит, они уверены, что он здесь. Это был конец.
Мария подтолкнула его. «Входите, быстро, ложитесь в постель». По-видимому, у нее был какой-то замысел. Женщина удивительно находчива. Они строят новые планы, едва разрушатся прежние. Но какой толк?
«Дайте я понюхаю», — сказала она. «Боже, каждый догадается. Вино».
Для чего нам могло понадобиться вино? Она выходила, опять возвращалась, поднимая суету, нарушавшую мир и покой предрассветного часа. Внезапно из леса, находившегося в 100 ярдах от деревни, выехал офицер. В полной тишине можно было слышать, как скрипнула его револьверная кобура, когда он повернулся и махнул рукой. Маленькую вырубку окружили полицейские. Они, должно быть, шли очень быстро, поскольку верхом был только офицер. Они приблизились с винтовками наперерез к кучке хижин, без нужды и довольно нелепо демонстрируя свою силу. За одним из них волочилась обмотка, наверное, зацепился за что-то в лесу. Он наступил на нее и упал. Патронтаж громко стукнул о приклад. Лейтенант оглянулся вокруг, а потом повернул жесткое гневное лицо к безмолвным хижинам. Из глубины хижины женщина дернула священника. «Жуйте это, быстро, времени нет». Он отвернулся от приближающихся полицейских и вошел в полумрак комнаты. В руке у нее была маленькая сырая луковица. «Жуйте!» Он откусил от луковицы, и у него потекли слезы. «Теперь лучше?» — спросила она. Он слышал топот копыт, топот лошади, осторожно пробирающейся между хижинами. «Это ужасно!» — сказал он и хихикнул. «Дайте ее мне!» Она спрятала луковицу под платьем. Видно, всем женщинам известна эта хитрость. «Где мой чемоданчик?» — спросил. «Не до чемоданчика. Ложитесь». Но не успел он двинуться, как лошадь заслонила дверной проем. Была видна нога в сапогах для верховой езды. С алым кантом латунные части сбруи были надраены до блеска. Рука в перчатке лежала на высокой луке седла. Мария коснулась рукой священника. Самое большое выражение сердечности, которое она когда-либо позволяла. Такие проявления нежности были у них под запретом. Раздался крик. «Все выходите!» Лошадь забила копытами, и в воздух поднялось облачко пыли. «Выходите, говорю!» Где-то раздался выстрел. Священник вышел из хижины. Уже светало по-настоящему. Перистые облака окрасились по всему небу. Полицейский держал винтовку, направленную вверх. Над дуном висел серый дымок. Неужели это начало конца? Изо всех хижин деревни неохотно выходили люди. Первыми дети. Они были любопытны и не боялись. У мужчин и женщин вид был, как у людей, уже осужденных властями. Власти никогда не ошибаются. На священника никто из них не взглянул. Они уставились в землю и ждали. Только дети глядели на лошадь, словно здесь не было ничего важнее ее. «Обыщите дома», — сказал лейтенант. Время тянулось очень медленно. Даже дымок от выстрела висел в воздухе непостижимо долго. Несколько свиней хрюкой вышло из хижин, а индюк со злым видом выступил в центре круга, раздув свои пыльные перья и тряся длинным розовым гребнем, свисающим с клюва. Солдат подошел к лейтенанту и небрежно козырнул. «Все налицо!» «Ничего подозрительного?» «Ничего. Проверьте еще раз». Снова время остановилось, как сломанные часы. Лейтенант вынул портсигар, поколебался и сунул его обратно. Полицейский опять приблизился и доложил. «Ничего». «Внимание!» — рявкнул лейтенант. «Слушайте все! Слушайте меня!» Кольцо полицейских вокруг жителей деревни сузилось, сбив их в тесную кучу перед лейтенантом. Только дети были оставлены на свободе. Священник увидел свою дочь, стоящую около лошади лейтенанта. Головой она доставала чуть выше его сапога. Она подняла руку и потрогала кожу. «Я ищу двух людей», — сказал лейтенант. «Один из них — гринго, янки, убийца. Вижу, что его здесь нет. Тот, кто его поймает, получит 500 песо. Не прозевайте». Он остановился, обвел их глазами. Священник ощутил, как на нем остановился его пристальный взгляд. Как и все, он смотрел в землю. «Другой», — продолжал лейтенант, повысив голос, — «священник. Вам известно, что это значит — изменник Родины. Каждый, кто прячет его, тоже изменник». Их неподвижность приводила его в ярость. «Вы глупцы, если все еще верите, чему говорят священники. Им нужны только ваши деньги. Что дал вам Бог? Много ли у вас еды? Едят ли вдоволь ваши дети? Вместо пищи они предлагают вам разговор о небе. Все будет прекрасно, — говорят они, — после вашей смерти. А я говорю вам, прекрасно будет после их смерти, и вы должны помочь». Девочка держала за его сапог. Он взглянул на нее со скрытой нежностью и сказал убежденно: «Этот ребенок стоит больше, чем папа римский». Полицейские оперлись на свои винтовки, один из них зевнул. Индюк, недовольно шипя, прошествовал в направлении хижины. «Если кто видел этого священника, — сказал лейтенант, — пусть скажет, за него назначена награда в 700 песо». Все молчали. Лейтенант дернул поводья и повернул лошадь к ним. «Нам известно, что он в этом районе. Возможно, вы не знаете, что случилось с человеком из Концепсиона». Заплакала женщина. «Подходите друг за другом, — сказал лейтенант, — и называйте свои имена. Нет-нет, не женщины, мужчины». Они нехотя подходили, и он спрашивал их: «Как зовут, чем занимаешься, женат, кто жена, знает, что о священнике». Уже только один человек отделял священника от лошадиной морды. Он автоматически повторял про себя покаянную молитву: «Мои грехи, ибо имя я распинал любящего меня Спасителя. Но более всего имя я оскорбил». Он стоял один перед лейтенантом. «Твердо решаюсь никогда более не оскорблять тебя». Он каялся одними словами, только потому, что следовало приготовиться к смерти. Так делают завещания на всякий случай. «Имя?» Ему пришло на ум имя человека из Концепсиона, и он сказал: «Монтес». «Видел когда-нибудь священника?» «Нет». «Чем занимаешься?» «У меня участок земли». «Женат?» «Да». «Кто жена?» Внезапно вмешалась Мария. «Это я. Что вы задаете так много вопросов? Вам что, кажется, что он похож на священника?» Лейтенант вглядывался во что-то, лежащее на луке седла. С виду это была старая фотография. «Покажи руки», — сказал. Священник протянул руки. Они были мозолистые, как у крестьянина. Вдруг лейтенант наклонился с седла и принюхался. Среди крестьян воцарилась полная тишина. Тишина опасная, потому что могла выдать лейтенанту их страх. Он смотрелся в худое, заросшее лицо и опять взглянул на фото. «Так», — сказал он, — «следующий». А потом, когда священник отходил, задержал его. «Погоди!» Он положил руку на голову Бригитты и легонько потеребил ее жесткие черные волосы. «Посмотри, ты в деревне всех знаешь?» «Да», — ответила она. «Кто этот человек? Как его зовут?» «Не знаю». Лейтенант затаил дыхание. «Не знаешь? Он не здешний?» Мария крикнула: «Этот ребенок не знает и собственного имени. Спросите, кто ее отец». «Кто твой отец?» Девочка смотрела на лейтенанта, а потом перевела понимающий взгляд на священника. «Каюсь и молюсь, отпусти все мои грехи», — повторял он про себя, скрестив указательный и средний пальцы, чтобы пронесло. «Это он, вот», — сказала девочка. «Хорошо, следующий». Допрос продолжался. «Имя? Работа? Женат?» Пока солнце восходило над лесом. Священник стоял, прижав руки к груди. Смерть снова срочна. Он чувствовал сильнейшее искушение броситься к лейтенанту и заявить: «Я тот, кого вы ищете». Быть может, его расстреляют сразу. Обманчивый призрак покоя манил его. Далеко в небе за ними следил гриф. С такой высоты люди должны были казаться двумя стаями хищников, готовыми в любую минуту броситься друг на друга. И гриф, маленькое черное пятнышко, ждал падали. Смерть не была концом страдания. Вера в покой была своего рода ересью. Последний человек дал показания. «Значит, никто не хочет помочь?» — сказал лейтенант. Они стояли безмолвно у полусгнившей эстрады. «Вы слышали, что произошло в Концепсионе? Я взял там заложника, и когда выяснил, что священник был в окрестностях, я расстрелял заложника у первого же дерева». Я узнал о священнике, потому что всегда находится человек, который выдаст. Может быть, он любил жену заложника и хотел убрать его с дороги. Входить в причины не мое дело. Я только знаю, что потом в Концепсионе мы нашли вино. Может быть, и в вашей деревне есть человек, который хочет получить ваш участок, земли или корову. Тогда лучше заговорить теперь, потому что здесь я тоже собираюсь взять заложника. Он остановился, а потом добавил. Даже говорить не надо, если он здесь среди вас. Просто взгляните на него, тогда никто не узнает, кто его выдал. Он и сам не узнает, если вы боитесь его проклятий. Итак, даю вам последний шанс. Священник смотрел в землю. Он не собирался усложнять дело тому, кто его выдаст. «Так», — сказал лейтенант, — «тогда я буду выбирать заложника. Вы сами этого добились». Он сидел на лошади, наблюдая за ними. Один из полицейских прислонил винтовку к эстраде и поправил обмотку. Жители деревни все еще не поднимали глаз. Каждый боялся встретиться взглядом с лейтенантом. «Почему вы мне не доверяете?» — внезапно закричал. «Я никому из вас не желаю смерти. В моих глазах...» «Можете вы это понять? Вы гораздо ценнее священника. Я хочу дать вам...» Он сделал жест рукой, бесполезный, потому что никто на него не глядел. «Дать вам все!» И добавил глухим голосом. «Ты! Вот ты! Я заберу тебя!» Одна из женщин пронзительно закричала. «Это мой сын! Мигуэль! Вы не должны забирать моего сына!» «Здесь каждый мужчина чей-то муж или сын», — глухо сказал лейтенант. «Я это знаю». Священник стоял молча, так сильно стиснув руки, что суставы его пальцев побелели. Он чувствовал, как вокруг возникает ненависть. Ведь он не был ничьим мужем, ничьим сыном. «Лейтенант», — сказал он, — «чего тебе?» «Я становлюсь слишком старый, от меня мало проку в поле. Возьмите меня». Из-за угла хижины с шумом выбежали свиньи, не обращая ни на кого внимания. Солдат кончил возиться обмоткой и встал. Солнце светило над лесом, отражаясь в бутылке газировочного ларька. «Я выбираю заложника, а не предлагаю бесплатный корм и кровь бездельнику», — сказал лейтенант. «Если ты не гонен на работе, в поле не годишься и в заложники. Свяжите этому руки и ведите его», — приказал он. Полицейский, прихватив с собой 2-3 кур, индюка и мужчину по имени Мигуэль, мигом исчезли. «Я сделал, что мог», — сказал священник громко. «Выдать меня — это ваше дело. Чего же вы еще от меня хотите? Мое дело стараться, чтобы меня не поймали». «Не беспокойтесь, отец», — сказал дед мужчина. «Только уж, пожалуйста, будьте осторожнее. Не оставляйте здесь вино, как было в концепции». «Вам здесь нельзя оставаться, отец», — сказал другой. «В конце концов, они вас схватят. Ваше лицо им запомнилось. Бегите на север, в горы, через границу». «По ту сторону границы хороший штат», — сказала женщина. «У них до сих пор есть церкви. Правда, в них никто не может ходить, но там они есть. Я даже слышал, что в городах есть священники. Мой двоюродный брат перебрался однажды через горы в Лас-Касас и был в обедне. Ее служили в доме, на настоящем алтаре, и священник был в облачении, как в прежние времена. Там, отец, вам будет хорошо». Священник последовал за Марией в хижины. На столе стояла бутылка, он потрогал ее. Бренди там оставалось мало. «Мой чемоданчик, Мария, где мой чемоданчик?» «Теперь ходить с ним слишком опасно», — ответила она. «В чем же я буду носить вино?» «Вина нет». «Что ты сказала?» «Не желаю, чтобы с вами или еще с кем-нибудь стряслась беда. Я разбила бутылку, даже если это принесет мне счастье». «Не надо быть суеверной», — сказал он тихо и печально. «Это было просто вино. В вине нет ничего священного. Добыть его только трудно. Вот почему я держал запас в Концепсионе. Но они его и нашли». «Теперь вам пора уходить. Уходить навсегда. Вы больше никому не нужны», — сказал нарезка. «Вы понимаете, отец, мы не хотим вас больше видеть». «Конечно», — ответил он, — «понимаю. Но это не потому, что мы хотим этого, ты и я». «Я кое в чем разбираюсь», — с беспощадностью говорил Мария. «Я ходила в школу. Я не такая темная, как остальные. Я знаю, что вы плохой священник. Бьюсь об заклад. То, что мы были вместе, еще не все, что вы натворили. Я понимаю кое-что, могу вас уверить. Вы что думаете, Бог хочет, чтобы вы остались и погибли? Вы, запойный поп!» Он покорно стоял перед ней, как стоял перед лейтенантом, выслушивая все. Таких мыслей от нее он не ожидал. «Допустим, вы погибнете», — продолжала она. «Вы станете мучеником, верно? Но подумайте, что за мученик получит из вас? Посмешище!» Ему никогда не приходило в голову, что кто-нибудь будет считать его мучеником. «Это непросто, очень непросто. Подумай. Я не хочу, чтобы на церкви смеялись». Тогда подумайте об этом по ту сторону границ. Хорошо. Когда случилось то самое, я гордилась. Думала, что еще начнутся хорошие дни. Не всякой женщине выпадает случай принадлежать священнику. А девочке, я думал, вы что-нибудь сможете для нее сделать. Но вы, в конце концов, оказались не лучше любого вора. «Среди воров бывают хорошие люди», — сказал он рассеянно. «Ради бога, берите это бренди и уходите». «Была одна вещь в моем чемоданчике, кое-что. Тогда идите и ищите его сами на свалке, не желая к нему больше прикасаться». «А девочка, ты же хорошая женщина, Мария. Надеюсь, ты постараешься вырастить ее христианкой. Ничего путного из нее не выйдет, сами видите». «Она не может быть совсем испорченной в этом возрасте», — сказал он умоляюще. «Она пойдет своей дорожкой». «Следующую литургию я отслужу за нее», — сказал. Мария не слушала. Она сказала: «Она насквозь испорчена, насквозь». Он понимал, что здесь, в этой дыре, у него на глазах гибнет вера. Скоро литургия будет означать для них не больше, чем черная кошка, перебежавшая дорогу. Он ставил их жизнь под удар ради того, что для них было простым суеверием, чем-то вроде просыпанной соли или скрещенного указательного и среднего пальца. «Мой мул», — начал он, — «его сейчас кормят маисом», — прервала она и добавила: «Вам лучше идти на север, на юге шансов больше нет». «Я думал, может быть, в Кармен, там вас выследят». «Да», — сказал он грустью, — «может быть, потом, когда наступят лучшие времена». Он осенил ее, благословляя знаком креста, но она стояла перед ним, нетерпеливо ожидая, когда он, наконец, уйдет навсегда. «Прощай, Мария, прощайте». Он шел через площадь, сгорбившись, чувствуя, что все с облегчением следят, как он уходит. Человек, который приносит несчастье, но которого по каким-то неясным суеверным побуждениям они не решились выдать полиции. Он завидовал неизвестному грингу, которого они без колебаний изловили бы. Ну что ж, по крайней мере, он не обязан влачить повсюду за собой бремя благодарности. По склонам и стоптанным копылами мулов и изрытыми корнями деревьев текла река. Не более 2 футов глубины дно ее устилали жестяные банки и битые бутылки. Прибитая к дереву надпись гласила: «Сваливать мусор запрещается». Под этой надписью выбрасывали все деревенские отходы, и потом они сползали в реку. Когда наступит дожди, все это унесет вода. Священник поставил ногу среди ржавых банок и гниющих овощей и дотянул до своего чемоданчика. Он вздохнул. Это был совсем хороший чемоданчик. Тоже память о мирном прошлом. Скоро будет трудно помнить, что жизнь когда-то была другой. Замок был сорван. Он пощупал под шелкой и подкладкой. Бумаги были на месте. Он, с сожалением, выронил из руки чемодан, словно бросил среди консервных банок всю свою респектабельную молодость. Его подарили ему прихожане Концепсина к 5-й годовщине рукоположения. За деревом кто-то шевельнулся. Он вытащил ноги из мусора, мухи облепили его щиколотки. Скомкав бумаги в кулаке, он обошел ствол дерева, чтобы посмотреть, кто его выслеживает. На корнях сидела девочка и била пятками по коре. Глаза ей были плотно зажмурены. «Милый, что с тобой?» Тогда она быстро открыла покрасневшие веки и взглянула злобно и с выражением нелепой гордости. «Вы!» — сказала она. «Я? Все из-за вас!» Он приблизился к ней с величайшей осторожностью, словно к зверьку, который ему не доверяет. Чувствуя слабость от прилива нежности, он сказал: «Родная, почему я?» «Надо мной смеются», — сказала она в ярости. «Из-за меня? У всех отцы трудятся. Я тоже тружусь. Ведь вы священник, правда?» «Да. Педро говорит, что вы не мужчина. От вас нет проку женщины. Не знаю, что это значит». «Наверное, Педро и сам не знает». «Он-то знает, ему 10. Я хочу узнать. Вы ведь уходите, верно?» «Ухожу». Его снова ужаснула ее зрелость, улыбка, которую она извлекла из своего обширного и богатого арсенала. «Скажите мне», — проговорила она игриво. Она сидела рядом с отбросами на корнях, с непринужденным видом. Жизнь для нее была уже отмечена червоточиной, как загнивающий плод. Она была безоружна, в ней не было ни прелести, ни обаяния, которые могли бы послужить ей защитой. Сердце его дрогнуло от сознания потери. «Родная, остерегайся». «Чего? Почему вы уходите?» Он подумал: «Может этот человек поцеловать собственную дочь?» И подошел ближе. Но она отпрянула: «Не трогайте меня! крикнула она своим прежним пронзительным голосом и хихикнула. Каждый ребенок рождается с каким-то представлением о любви, подобно. Его впитывают с молоком матери. Но от родителей и друзей зависит, какого рода любовь они узнают, спасающую или губящую. Разврат тоже род любви. Он видел, что она увязает в этой жизни, словно муха в липучке. Рука Марии всегда готова ударить. Педро ведет в темноте разговоры, неподходящие для его возраста. Полиция прочесывает лес, всюду насилие. «Боже», — молился он, — «дай мне любой род смерти, без покаяния, в состоянии греха, только спаси это дитя». Он был человеком, которому полагалось спасать души. Это казалось так просто когда-то. Для этого нужно было читать проповеди в конце мессы, организовывать религиозное общество, пить кофе со стареющими дамами у зарешочного окна, освещать дома, курить ладаном, носить черные перчатки. Это было так же легко, как копить деньги, например. Теперь это стало тайной. Он сознавал свою полную непригодность. Он опустился на колени и притянул девочку к себе. Она хихикала и вырывалась. «Я люблю тебя, я твой отец и люблю тебя. Постарайся понять это». Он крепко держал ее за руку, и вдруг она затихла, глядя на него. «Я бы отдал свою жизнь, душу бы отдал, родная моя. Постарайся понять, что ты драгоценна». Была глубокая разница. Он всегда знал это между его верой и их. Политические вожди народа пеклись только о таких вещах, как государство, республика. А ему вот этот ребенок был дороже целого континента. «Ты должна беречь себя», — сказал он, — «потому что ты такая нужная. Президента в столице охраняют вооруженные люди, а тебя, моя девочка, все ангелы неба». Она смотрела на него темными бездонными глазами. Он понял, что пришел слишком поздно. «До свидания, родная», — сказал он и неловко поцеловал ее. Полубезумный стареющий человек. Как только он отпустил ее и побрел, ковыляя к площади, он ощутил, что за его сгорбленными плечами весь этот мерзкий мир окружил ребенка, грозя погубить его. Мул ждал его у ларька с газировкой. «Идите лучше на север, отец», — сказал один из мужчин и остановился помахать рукой. Нельзя иметь человеческие привязанности. Вернее, нужно любить каждую душу, как собственного ребенка. Страстная потребность защитить должна распространяться на весь мир, но он чувствовал, что у него она сосредоточена на одном существе и томился, словно животное, привязанное к дереву. Он повернул мула на юг. Он фактически шел по следам полиции. Пока он двигался медленно, не догоняя отставших, этот путь казался вполне безопасным. Сейчас ему было так необходимо раздобыть вина, и притом виноградного. Без этого он был беспомощен. С таким же успехом можно бежать на север, в безопасный штат за горами, где самое худшее, что его ожидало, это штраф и несколько дней тюрьмы за неуплату. Но он еще не был готов окончательно сдаться. Каждая маленькая капитуляция должна быть оплачена продлением испытаний. Сейчас он чувствовал потребность принести хоть какую-нибудь жертву за своего ребенка. Он останется еще на месяц, еще на год. Трясясь на муле, он пытался подкупить Бога, обещая ему быть твердым. Мул остановился, как вкопанный. На тропе поднялась зеленая змейка и тут же, шипя, скрылась в траве, словно кто-то чиркнул спичкой. Мул двинулся дальше. Когда священник приближался к деревне, он слез с мула и пробирался пешком как можно дальше, чтобы разведать, там могли оказаться полицейские. Тогда бы он быстро проехал через деревню, ничего никому не говоря, кроме Буэнос-Диас, а на лесной тропе снова поехал по следу лошади лейтенанта. Сейчас он уже плохо понимал, что происходит. Ему только хотелось отъехать как можно дальше от деревни, где он провел эту ночь. В руке он все еще держал клочок смятой бумаги. Кто-то привязал к его седлу гроздь бананов 50, рядом с мачете и небольшим мешком, в котором был запас свечей. Время от времени он съедал по банану, спелому, раскисшему и коричневому, с привкусом мыла. От них над губами оставался след, похожий на усы. Проехав 6 часов, он добрался до Ла-Канделарии, захудалой деревеньки с жестяными крышами, протянувшейся вдоль одного из притоков Грихалвы. С опаской выехал на пыльную улицу, день был в разгаре. Грифы сидели на кровлях, спрятав свои маленькие головки от солнца, и несколько пионов лежало в гамаках в узкой тени, отбрасываемой домом. Мул, как и весь этот тяжелый день, медленно плелся вперед. Священник склонился к передней луке седла. Животное само остановилось у гамака. В нем по диагонали лежал мужчина, свесив одну ногу, и с ее помощью раскачивал гамак вверх-вниз, чтобы вызвать хотя бы легкое движение воздуха. «Буэнос тардес», — сказал священник. Человек открыл глаза и оглядел его. «На Кармен далеко? 3 лиги. Можно здесь достать лодку? Мне надо переправиться на ту сторону». «Можно». «Где?» Мужчина вяло махнул рукой. «Где-то там, мол, не здесь». У него было только 2 зуба. Желтые клыки выступали по углам рта, словно зубы ископаемых животных, которых иногда находят в глине. «Что здесь делали полицейские?» — спросил священник. И в это мгновение налетела туча мух и облепила шею мула. Священник взмахнул палкой, и они тяжело поднялись, оставив после себя струйки крови, а потом снова пустились на жесткую серую шкуру. Мул стоял, понурив голову, на солнце, и, казалось, ничего не чувствовал. «Искали кого-то», — сказал человек. «Я слышал», — заметил священник, — «что объявлена награда за какого-то гринго». Человек качнул гамак взад-вперед и сказал: «Лучше быть живым и бедным, чем богатым и мертвым». «Я смогу их догнать, если поеду в сторону Кармена?» «Они едут не в Кармен. Вот как? Им надо в город». Священник поехал дальше. Через 20 ярдов он остановился у ларька с газировкой и спросил торговавшего мальчика: «Можно здесь переправиться на лодке?» «Лодки нет». «Нет? Ее кто-то украл». «Налей мне сидрало». Он выпил до дна желтую химическую жидкость с пузырьками. От нее еще больше хотелось пить. «Как же все-таки переправиться?» «А вам зачем? Мне нужен Кармен. Как же полицейские перебрали через реку?» «Переплыли». «Мула, мула», — понукал священник животное, проезжая мимо непременной эстрады для оркестра и статуи в псевдоклассическом стиле, который изображал женщину в тоге, держащую венок. Часть пьедестала отвалилась и лежала посреди дороги. Мул ее обошел. Священник оглянулся. В самом конце улицы, выпрямившись на гамаке, сидел метис и наблюдал за ним. Мул свернул на тропинку, круто спускающуюся к реке, и священник снова оглянулся. Метис все еще сидел в гамаке, но ноги уже спустил на землю. Привычное беспокойство заставило священника ударить животное. «Мула! Мула!» Но мулу нужно было время, чтобы сползти по берегу к реке. В воду мул входить отказался. Священник зубами расщепил конец палки и вонзил острие в бок мула. Тот неохотно вошел в реку. Вода стала подступать все выше, к стременам, а затем коленом мул поплыл, вытянувшись во всю длину, так что на поверхности были видны только глаза и ноздри, как у аллигатора. «Кто так?» — крикнул священника с берега. Он оглянулся. У самой реки стоял и кричал метис, но кричал негромко, голос его едва доносился. Казалось, у него было какое-то тайное дело, о котором, однако, никто, кроме священника, не должен был знать. Он махал рукой, зовя священника назад. Но мул уже выбрался из воды на другой берег, и священник, не обращая внимания на его крики, осторожно стало второй его натурой. Он, не оглядываясь, погнал мула через зеленый полумрак банановой рощи. За все эти годы были 2 места, куда он мог всегда вернуться. Одно — Консепсион, его бывший приход, но теперь он был закрыт для него, а другое — Кармен, где он родился и где были похоронены его родители. Раньше он думал, что есть и третье, но туда он больше не вернется. Он направил мула в сторону Кармена, и лес снова поглотил их. При такой скорости они попадут туда к ночи. Это его устраивало. Мул, который он уже не бил, еле-еле тащился, понурив голову, и от него сильно пахло кровью. Священник, склоняясь на высокую луку седла, задремал. Ему снилось, что девочка в белом накрахмальном муслиновом платье отвечает катехизис, а позади нее епископ. община детей Девы Марии, немолодые женщины с серыми, грубыми, набожными лицами, и на них голубые ленты. Епископ сказал: «Превосходно, превосходно!» и захлопал в ладоши. Хлоп, хлоп, хлоп. Мужчина в пиджаке сказал: «Для покрытия расходов на новый орган не хватает 500 песо. Предлагаем устроить специальный концерт и будем надеяться». Внезапно священник в ужасе вспомнил, что ему вовсе не следовало быть там. Он попал совсем не в тот приход. Ему нужно проводить неделю молитвенного уединения в Концепсионе. За спиной девочки в муслиновом платье возник человек по имени Монтес. Подавая ему знаки и напоминая, что-то стряслось с Монтесом. На лбу его была засохшая рана. Священник ощутил с ужасающей ясностью, что над девочкой нависла опасность. «Родная, родная!» — проговорил он и проснулся. Мул шел неторопливой, покачивающейся поступью, а сзади слышали шаги. Он оглянулся. За ним брел метис, насквозь промокший. Должно быть, он переплыл реку. Его два зуба торчали над нижней губой, и он заискивающе улыбался. «Тебе что надо?» — резко спросил священник. «Вы не сказали мне, что едете в Кармен?» «А почему я должен был говорить?» «Мне ведь тоже надо в Кармен. Приятнее путешествовать в компании». На нем была рубаха, белые брюки и кеды. Из них торчал большой палец, толстый и желтый, словно земляная личинка.
Метис почесал под мышками и с дружелюбным видом подошел ближе. «Вы на меня не обижаетесь, сеньор?» «Что ты называешь меня сеньором?» «Сразу видно, что вы человек образованный. Этот лес открыт для всех». «Вы хорошо знаете Кармен?» — спросил метис. «Не очень, у меня там есть друзья». «Вы, наверное, едете по делам». Священник ничего не ответил. Он почувствовал руку этого человека на своей ступне, легкое прикосновение, словно его он и уговаривал. «В двух лигах отсюда, в стороне от дороги, есть постоялый двор. Мы могли бы там переночевать». «Я тороплюсь», — сказал священник. «Но какой толк приехать в Кармен ночью, в час или два? Мы бы лучше отоспались на постоялом дворе, а в Кармене были бы до наступления жары. Я сам знаю, что мне лучше». «Конечно, сеньор, конечно». Человек немного помолчал, а потом сказал: «Не очень-то разумно путешествовать ночью, если у сеньора нет ружья. Другое дело, человек вроде меня». «Я бедняк», — сказал священник, — «ты сам можешь это видеть. С меня нечего взять». «Да может, здесь бродит один гринго, говорят, он зверь, настоящий пистолеро. Он подходит к вам и говорит на этом своем языке: „Стой, как пройти там, ну, какое другое место“. А вы не понимаете, что он говорит, и, может быть, случайно сделаете движение, и он стреляет и убивает вас на повал. Но, может быть, сеньор, вы сами знаете американо?» «Конечно нет, откуда, я бедный человек. Но я не верю всем этим россказням». «Вы издалека?» Священник мгновенно задумался. «Из Концепсиона. Вряд ли он мог быть ему опасен здесь». На этот раз метис был, казалось, удовлетворен ответом. Он шагал рядом с мулом, рука его лежала на стремени. По временам он сплевывал. Когда священник смотрел вниз, он мог видеть большой палец, похожий на личинку, ползущий по земле. Да, возможно, он вполне безобиден. Такая была жизнь, что всех приходилось подозревать. Сгустили сумерки, а затем почти сразу наступила ночь. Мул двигался еще медленнее. Вокруг них со всех сторон раздавались звуки. Было словно в театре, когда занавес опускается, и за кулисами в кулуарах нарастает шум голосов. Неизвестные животные, возможно, ягуары, рычали в чаще, обезьяны скакали по веткам деревьев, и комары жужжали вокруг, как швейные машины. «Когда долго идешь, хочется пить», — сказал человек. «Сеньор, нет ли у вас случайно чего-нибудь выпить?» «Нет». «Если хотите добраться до Кармена раньше трех, то нужно погонять мула как следует. Не взять ли мне палку?» «Нет-нет, пусть скотина идет, как ей хочется. Мне безразлично», — ответил он сонно. «Вы говорите, словно священник». Он тут же очнулся, но ничего не мог разглядеть под высокими темными деревьями. «Что за взор ты мелешь?» «Я добрый христианин», — ответил человек, поглаживая ногу священника. «Очень может быть. Рад был бы сказать и о себе то же самое». «Вам бы следовало отличать людей, которым можно довериться». Он сплюнул с дружелюбным видом. «О чем мне беспокоить?» — сказал священник. «Об этих брюках, они слишком рваные. И еще этот мул, он тоже не подарочек, сам видишь». На время воцарилось молчание, а затем метис продолжал, будто размышляя над последними словами священника. «Он был бы неплохим мулом,
если бы вы обращались с ним как следует. Про Мулов я все знаю. И в самом деле вижу, что он выдохся. Священник поглядел на серую, покачивающуюся голову. Ты так думаешь? А сколько вы вчера проехали? Лиг 12, наверное. Отдыхать нужно даже Мулу. Священник освободил свои босые ноги из кожаных стремян и слез с седла. На минуту не более Мул ускорил шаг, а затем побрел еще медленнее, чем раньше. Сучьи корни на лесной тропе ранили ноги священника, и очень скоро они были уже в крови. Он тщетно пытался не хромать. «Какие же нежные, однако, у вас ноги!» — воскликнул метис. «Вам бы надо надевать ботинки». «Я бедняк!» — упорно повторил он. «Так вы никогда не попадете в Кармен. Будьте же благоразумны. Если вы не хотите свернуть к постоялому двору, я знаю хижину, меньше, чем в поллиги отсюда. Мы можем поспать там пару часов, а к рассвету успеем в Кармен». Рядом с тропой в траве послышался шорох. Священник подумал о змеях и о своих незащищенных ногах. Комары кусали запястья. Они были как маленькие шприцы, наполненные ядом и норовящие попасть в кровеносные сосуды. Время от времени светляк приближал свою горящую лампочку к самому лицу метиса, включая и выключая ее, словно фонарик. «Вы мне не доверяете», — сказал метис укоризненно. «И только потому, что я человек, которому нравится делать добро незнакомым людям, который старается вести себя как христианин. Нет, вы мне не доверяете». Казалось, он искусно разжигал в себе обиду. «Если бы я хотел вас ограбить, разве я не сделал бы это раньше?» — сказал. «Вы же старик». «Не такой же я старик», — ответил священник дружелюбно. В нем бессознательно пробудилась совесть. Она была словно автомат с щелью, к которому подходила любая монета, даже пустой кругляшок мошенника. Слова «гордый», «похотливый», «завистливый», «трусливый», «неблагодарный» приводили в действие соответствующие пружины. Он таким и был. «Вот я потратил много часов, ведя вас в Кармен», — сказал метис. «Я не хочу никакой награды, потому что я добрый христианин. Быть может, дома из-за этого у меня будут кое-какие убытки, но не обращайте на это внимания». «Но мне кажется, ты говорил, что у тебя есть дела в Кармене?» — ласково спросил священник. «Когда это я говорил?» Действительно, он не мог вспомнить. Не исключено, что он несправедлив к нему. «Зачем мне врать?» — заметил метис. «Да, я потратил целый день, чтобы помочь вам. А вы даже не обращаете внимания, что ваш проводник устал». «Мне не нужен проводник», — мягко возразил священник. «Хорошо вам говорить теперь, когда дорога прямая. Но если бы не я, вы давно бы заблудились. Вы и сами сказали, что плохо знаете Кармен. Потому-то я и пошел с вами». «Конечно, если ты устал, мы отдохнем», — сказал священник. Он чувствовал себя виноватым из-за своей недоверчивости. Но она все равно сидела в нем словно опухоль. И только нож мог бы избавить ее от нее. Через полчаса они пришли к хижине. Сложенная из глины и веток, она была построена на крохотной вырубке фермером, который отовсюду, должно быть, выжил лес, наступавший на него, неудержимая природная сила, с которой он не мог сладить свои мачете и кострами. Почерневшая земля еще хранила следы попыток расчистить заросли для скудного, несоразмерного с усилиями урожая. «Я присмотрю за Мулу», — сказал человек. «А вы заходите, ложитесь, отдыхайте». «Но ведь это ты устал, а не я». «Я устал, вас как метис. С чего это вы взяли? Я никогда в жизни не уставал». Священник с тяжелым сердцем снял свою седельную сумку, толкнул дверь и вошел в полную темноту. Он зажег спичку. Никакой обстановки не было. Только возвышение из твердой земли и соломенная циновка, слишком рваная, чтобы ее стоило увозить. Он зажег свечу и прилепил к возвышению. Потом сел и стал ждать. Спутника что-то долго не было. В одной руке священник все еще сжимал клочок бумаги, который ему удалось взять из своего чемодана. Любому человеку нужно хранить хоть какие-нибудь сентиментальные реликвии, если ему вообще суждено жить. Довод об опасности годится только для тех, кто живет в безопасности. Он подумал, не украл ли метис его мула, и упрекнул себя за такие подозрения. Потом дверь открылась, и метис вошел. Два желтых клыка, ногтями он скреб под мышками. Сев на землю, спиной к двери, он сказал: «Спите, вы устали. Я разбужу вас, когда нам пора будет двигаться дальше». «Мне не очень хочется спать». «Погасите свечку, тогда вы быстрее уснете». «Я не люблю потемки», — сказал священник. Ему было страшно. «Не прочтете ли вы молитву, отец, прежде чем мы уснем?» «Почему так меня называешь?» — спросил он резко, всматриваясь во тьму, туда, где у двери сел метис. «Просто я догадался. Но вам нечего меня бояться. Я добрый христианин». «Ты ошибаешься?»
«Мне нетрудно было это выяснить», — сказал метис. «Достаточно попросить. Отец, примите мою исповедь.
Вы не могли бы отказать человеку, на котором лежит смертный грех?» Священник ничего не ответил, ожидая, когда последует эта просьба. Рука, в которую нажимал бумагу, судорожно сжалась. «Вам нечего бояться меня», — вкрадчиво продолжал метис. «Я не выдам вас. Я христианин. Просто я подумал, что неплохо бы помолиться». «Чтобы знать молитву, не надо быть священником». И он начал. «Отче наш, иже еси на небесех». А москиты продолжали летать, летя на пламя свечи. Он твердо решил не спать. Этот человек что-то задумал. Даже совесть перестала укорять его в недостатке любви. Перед ним был Иуда. Он знал это, наверное. Прислонившись головой к стене, священник прикрыл глаза. Он вспомнил страстную неделю в старые времена, когда на колокольне вешали тряпичного Иуду, и мальчишки стучали консервными банками погремушками, пока он качался над дверью. Степенные члены конгрегации время от времени протестовали. «Это кощунство, — говорили они, — выставлять предателя Господа в виде чучела». Но он промолчал, и старые обычаи не отменили. Ему казалось, что не так уж плохо сделать предмет для потехи из того, кто предал весь мир. Иначе слишком легко было идеализировать его и изобразить человеком, боровшимся против Бога, Прометеем, отважной жертвой, павшей в безнадежной борьбе. «Вы не спите?» — донесся от двери шепот. Священник вдруг тихонько засмеялся, словно этот человек тоже был нелепым чучелом с соломенными ногами, намалеванным лицом и старой соломенной шляпой, которую скоро сожгут на площади при вспышках фейерверка под звуки политических речей. «Вам не спится?» «Я задремал», — шепотом ответил священник. Он открыл глаза и увидел, что человек у двери трясет. Два острых зуба прыгали на нижней губе. «Ты заболел?» «Немного лихорадит», — ответил он. «У вас есть что-нибудь, какие-нибудь лекарства?» «Нет». Дверь скрипела, когда спина метиса дрожала. «Это от того, что я вымок в реке», — сказал он. Соскользнул на пол и закрыл глаза. Москиты с опаленными крылышками ползали по земляным нарам. «Я не должен спать, это опасно», — подумал священник. «Нужно следить за ним». Он разжал кулак и расправил бумажку. Были видны славные карандашные линии, отдельные слова, начало и концы предложений, цифры. Теперь, когда он лишился чемоданчика, это было последнее свидетельство того, что когда-то жизнь была иной. Он носил с собой этот листок, словно амулет, потому что если жизнь была прежде другой, то она могла стать снова такой. В знойных испарениях болотистой равнины пламя свечи превращалось в дымящую мерцающую точку. Священник приблизил бумажку к свече и стал читать слова: «Общество алтаря», «Союз святого причастия», «Дети Девы Марии», а потом, вновь взглянув на другой конец хижины, увидел желтые малярийные глаза метиса, наблюдавшего за ним. Христос не застал бы Иуду спящим в саду. Иуда смог бодрствовать более нежели один час. «Что это за бумага, отец?» — вкрадчиво спросил метис, дрожа у двери. «Не называй меня отцом. Это список семян, которые я должен купить в Кармене. Вы умеете писать? Я умею читать». Он снова глянул бумажку, и из-под блеклого карандаша проступила не слишком благочестивая шуточка, что-то о единой сущности. Это он прошелся насчет своей полноты и хорошего обеда, который только что съел. Прихожане были не слишком высокого мнения о его юморе. Обед был устроен в концепции в честь 10-й годовщины его рукоположения. Он сидел в центре, а кто же был справа? Стояло 12 тарелок. Он сказал что-то об апостолах, тоже, кажется, в дурном вкусе. Он был совсем молод. Его подмывало к озорству среди всех этих набожных, пожилых, почтенных граждан Концепсина, украшенных лентами и знаками своих союзов. Он немного выпил лишнего, тогда у него еще не было пристрастия к спиртному. Теперь внезапно он вспомнил, кто же сидел справа. Это был Монтес, отец того человека, которого расстреляли. Монтес произнес довольно длинную речь. Он доложил об успехах общества алтаря за прошлый год. Имелся наличный баланс в сумме 22 песо. Он записал это, чтобы упомянуть в ответной речи. Вот тут. ОА-22. Монтес очень хотел открыть отделение ордена святого Винсента де Поля. А какая-то женщина жаловалась, что в Концепсин продают мерзкие книги, которые проводят из столицы на вьючных мулах. Ее сын раздобыл где-то такую книжку под названием «Муж на одну ночь». В своей речи он ответил, что будет писать по этому поводу губернатору. Когда он произнес это, местный фотограф сделал снимок со вспышкой, и благодаря этому он запомнил себя в то мгновение, как бы со стороны, словно он был другим человеком, заглянувшим сюда случайно. Он с завистью и с некоторым изумлением смотрел на этого полного молоденького священника, который поднялся и авторитетно простирал пухлую руку, в то время как язык его смаковал слово «губернатор». У всех были открыты рты, как у рыб, а лица, снятые при вспышке магния, были очень белыми, без морщин, похожие друг на друга. Этот миг, когда он осознал собственный авторитет, свернул ему серьезность. Он подтянулся, и все были рады. Он сказал: «Баланс 22 песо на счету общества алтаря». Хотя это и настоящий переворот для Консепсона, он не является единственной причиной для поздравления за истекший год. Число членов общества детей Девы Марии возросло на 9 человек, а Союз Святого Причастия провел наше ежегодное молитвенное уединение лучше, чем всегда. Но мы не должны почивать на лаврах. Я признаюсь, что у меня имеются планы, которые, быть может, сочтет несколько необычными. Я знаю, что вы уже успели составить обо мне мнение, как о человеке, довольно честолюбивом. Что ж, я действительно хочу, чтобы школа в Консепсоне была лучше, а значит, разумеется, и пресвитерий. Мой большой приход священнику надо поддерживать престиж. Я забочусь не о себе, а о церкви. Однако мы не остановимся на этом. Хотя и понадобится, боюсь, немало лет, чтобы собрать деньги, даже в таком большом городе, как Консепсон. Когда он говорил, впереди лежала безоблачная жизнь. У него действительно было честолюбие. Он не видел причины, почему в один прекрасный день ему не получить назначение в кафедральный собор столицы штата и оставить Консепсоне другого расплачиваться с его долгами. Энергичного священника всегда узнают по его долгам. Конечно, продолжал он, выразительно жестикулируя пухлой ручкой, здесь, в Мексике, нашей родной церкви, угрожают многие опасности. В этом штате нам еще очень повезло. На севере люди поплатили жизнью, и мы должны быть готовы, он освежил пересохший рот глотком вина, готовы к самому худшему. Бодрствуйте и молитесь, продолжал он расплывчато, бодрствуйте и молитесь. Дьявол, подобно льву рыкающему. Дети Марии уставились на него, разинув рты, а на них были темные парадные блузы с голубыми лентами через плечо. Он говорил долго, упиваясь звуками собственного голоса. Он охладил пыл Монтеса насчет ордена святого Винсента де Поля, надо ведь следить, чтобы миряне не заходили слишком далеко, и рассказал трогательную историю о девочке, которая умирала от чахотки. Она была тверда в своей вере, ей было 11 лет. Она спросила, кто это стоит в ногах кровати, ей сказали, что отец такой-то. Она сказала: нет, я знаю отца такого, я говорю о том, кто в золотом венце. Кто-то из общества святого причастия заплакал, все были очень счастливы. К тому же это была правдивая история, хотя он не мог вспомнить, где он ее слышал. Наверное, когда-то читал. Кто-то наполнил его стакан, он перевел дыхание и сказал: «Дети мои». У двери заерзал, засопел метис. Священник открыл глаза, и прошлая жизнь отпала, как этикетка. Он лежал в рваных крестьянских штанах в темной душной хижине, и за его голову было объявлено вознаграждение. Весь мир изменился. Церквей нигде нет. Нет собратьев-священников, кроме падре Хосе, Растриги и столицы. Он лежал, прислушиваясь к тяжелому дыханию метиса, и удивлялся, почему он не пошел по пути падре Хосе и не подчинился закону. Я был слишком честолюбив, подумал, вот в чем дело. Быть может, падре Хосе был лучше его. Он был такой смиренный, что готов был принять любые насмешки. Даже в лучшие времена он никогда не считал себя достойным священства. В те счастливые дни при прежнем губернаторе в столице однажды состоялась конференция приходского духовенства. И он помнил, как под конец каждого заседания падре Хосе пробирался в последний ряд, украдкой, пригнувшись, стараясь остаться незамеченным. И сидел там, словно в рот воды набрав. Не то чтобы он был слишком щепетилен, подобно некоторым более интеллигентным священникам, просто его переполняло чувство Бога. Когда он возносил святые дары, было видно, как трясутся его руки. Он совсем не был похож на апостола Фому, которому нужно было вложить руку в раны, чтобы поверить. Для него из них снова каждый раз лилась над алтарем кровь. Однажды в порыве откровенности падре Хосе сказал ему: «Всякий раз я испытываю такой страх». Его отец был батраком. Но с ним дело обстояло иначе. У него было честолюбие. Он был не более интеллигентен, чем падре Хосе, но отец его держал лавку, и он понимал, что значит баланс в 22 песо и как орудовать закладными. Его не устраивало всю жизнь оставаться священником небольшого прихода. Его притязания вспоминались ему сейчас как нечто забавное, и он издал удивленный смешок при свете свечи. Метис открыл глаза и спросил: «Вы все еще не спите?» «Сам спи», — сказал священник, вытирая рукавом капли пота с лица. «Я мерзну. Тебя знобит. Хочешь мою рубашку? Это не ахти что, но тебе будет теплее». «Нет-нет, я от вас ничего не возьму. Вы мне не доверяете». Да, если бы он был смиренным, как падре Хосе, он мог бы жить сейчас с Марией в столице на пенсии. Это гордыня, сатанинская гордыня, лежать здесь и предлагать свою рубашку человеку, который хочет предать тебя. Даже попытки бежать он делал не от всего сердца, а от гордыни, греха, из-за которого пали ангелы. Когда он остался единственным священником в штате, его гордыня возросла еще больше. Он казался себе таким сорвиголовой, приносящим всюду Бога с риском для жизни. В один прекрасный день он получит награду. «Господи, прости мне», — молился он в полутьме. «Я гордый, похотливый, алчный человек. Я слишком возлюбил почет. Эти люди — мученики. Они защищают меня ценой собственной жизни. Они заслуживают мученика, который заботился бы о них, а не такого дурака, как я, который любит все непотребное. Наверное, мне лучше было бы бежать. Если я расскажу людям, что здесь творится, возможно, они пришлют хорошего человека, горящего любовью». Как всегда, его исповедь перед самим собой перешла в обдумывание практической проблемы. «Что я должен делать?» У двери беспокойно спал Метис. Как мало ему нужно, чтобы питать свою гордыню. В этом году он отслужил всего 4 литургии и выслушал едва ли сотню исповедей. Ему казалось, что самый тупой выпускник любой семинарии мог бы сделать это с таким же успехом или лучше. Он поднялся очень осторожно и стал босиком продвигаться по полу. Ему нужно добраться до Кармена, а потом снова идти дальше и побыстрее, прежде чем этот человек. Рот Метиса был открыт, бледные, беззубые и твердые десны обнажены. Во сне он сопел и метался. Потом повалился на пол и затих. В его позе был отрешенный, словно он отказался от всякой борьбы и лежал как жертва во власти неведомой силы. Священнику оставалось только перешагнуть через его ноги и толкнуть дверь. Она открывалась наружу. Он занес ногу над телом, но рука впилась в его лодыжку. Метис пристально посмотрел на него. «Куда вы идете? По нужде?» Рука все еще сжимала лодыжку. «Почему вы не можете сделать это здесь?» — занул Метис. «Что вам мешает, отец? Ведь вы отец, верно?» «У меня есть ребенок», — сказал священник, — «если это то, что ты имеешь в виду». «Вы знаете, что я имею в виду. Ведь вы разбираетесь в Боге, верно?» Горячая рука держала ее. «Может быть, он тут у вас, в кармане. Вы носите его повсюду, верно? На случай, если кто-нибудь болен. Так вот, я болен. Почему вы мне его не даете? Или вам кажется, что он не захочет иметь со мной дело, если бы он узнал? Ты бредишь». Но человек не умолкал. Священнику вспомнился нефтяной фонтан, который какие-то старатели пустили однажды близ Консепсина. Хотя это было недостаточно богатое месторождение, чтобы купить дальнейшие работы. Но он бил двое суток на фоне неба. Черный фонтан, хлещущий понапрасну из болотистой непригодной земли. 50 галлонов в час. Так и в человеке порой внезапно прорывается религиозное чувство, выбрасывает черный стол копоти и грязи, и расходуясь бесполезно. «Сказать вам, что я сделал? Ведь это ваша обязанность выслушать. Я брал деньги у женщин за то, чтобы их... Ну, вы понимаете, что я отдавал эти деньги мальчикам. Я не желаю слушать. Но это ваша обязанность. Ты ошибаешься». «Нет, я не ошибаюсь. Вы меня не проведете. Слушайте, я давал деньги мальчикам. Ну, вы понимаете, что я имел в виду. А еще я ел мясо по пятницам». Невероятная смесь непристойности, пошлости и нелепости вырывалась у него изо рта между двумя желтыми клыками, и все это время рука на лодыжке священника дрожала от озноба. «Я врал, я не постился великим постом уже не знаю сколько лет. Как-то у меня было сразу две женщины. Я расскажу вам, что я сделал». У него было огромное самомнение. Он не был способен представить себе, что был лишь типичной частицей мира вероломства, насилия и похоти, в котором его позор был чем-то ничтожным. Как часто священник слышал такие призвания. Человек весьма ограничен. У него недостает даже воображения, чтобы придумать новый порог. Это все умеют и животные. И за этот мир умер Христос. Чем больше зла ты видишь и слышишь вокруг, тем больше славы сияет эта смерть. Слишком легко умереть за что-нибудь доброе и прекрасное. За родину, или за детей, или за цивилизацию. Но нужно быть Богом, чтобы умереть за равнодушных и порочных. «Зачем ты мне все это говоришь?» — спросил. Человек лежал обессиленный и молчал. Он покрылся испариной. Его рука отпустила лодыжку священника. Тот открыл настежь дверь и вышел. Было совсем темно. Как найти мула? Он стоял, прислушиваясь. Что-то завыло невдалеке. Он испугался. Позади в хижине горела свеча. Слышались странные хлюпающие звуки. Человек плакал. И снова ему вспомнился нефтяной район, маленькие черные лужи и пузыри, медленно растущие, лопающие и вздывающие вновь. Священник чиркнул спичкой и пошел вперед. Один, два, три шага прямо на дерево. От спички в этой кромешной тьме толку было не больше, чем от светляка. Он зашептал: «Мула, мула!» Боясь звать громко, чтобы метис его не услышал. Кроме того, было мало шансов, чтобы эта глупая скотина отозвалась. Он ненавидел мула, его кивающую, как у китайского болванчика, голову, жующий прожорливый рот, запах крови и навоза. Он чиркнул еще одной спичкой и пошел дальше. И через несколько шагов снова наткнулся на дерево. Из хижины продолжали доноситься хлюпающие горестные звуки. Нужно поскорее добраться до Кармена, раньше, чем этот человек успеет связаться с полицией. Он начал вновь блуждать по вырубке. Шаг, другой, третий, четвертый, опять дерево. Что-то зашевелилось под ногой, он подумал о скорпионах. Шаг, другой, третий. И вдруг нелепый крик мула раздался из мрака. Мул был голоден, а может быть, просто почуял запах какого-то зверя. Мул оказался привязанным в нескольких метрах позади хижины. Пламя свечи исчезло из вида. Спички кончились, но после двух новых попыток он нашел мула. Метис разнуздал его и спрятал седло. Священник не мог больше тратить времени на поиски. Он сел на мула, только тогда понял, что не имея даже веревки вокруг шеи животного, заставить его двигаться невозможно. Он попытался крутить ему уши, но они были не более чувствительны, чем дверные ручки. Мул стоял неподвижно, словно конная статуя. Он чиркнул спичкой, поднес ее к крупам мула. Тот внезапно легнул задними ногами, священник уронил спичку. Затем животное опять замерло. Нелепая голова и окаменевшие ноги. Голос с упреком произнес: «Вы оставляете меня здесь на смерть!» «Чепуха», — сказал священник, — «я очень спешу. Утром у тебя все пройдет, а я ждать не могу». В темноте послышалась возня, а потом рука схватилась за его босую ногу. «Не оставляйте меня здесь одного. Я взываю к вам, как к христианину. Тебе здесь ничего не грозит. Почем вы знаете? Может быть, поблизости тот гринго?» «Ничего я не знаю ни про кого гринго. Не встречал никого, кто бы его видел. Кроме того, он только человек, как любой из нас. Я не хочу оставаться один. У меня предчувствие». «Ладно», — устало сказал священник. «Найди седло». Когда мул был оседлан, они снова тронулись в путь. Метис держался за стремя. Оба молчали. Порой метис спотыкался. Начинался серый, смутный рассвет. Искры жестокого удовлетворения вспыхнул в сознании священника. Это был Иуда, больной, неуверенный, боящийся темноты. Стоит только подстегнуть мула, и метис останется беспомощным в лесу. Он кольнул животное концом палки, заставил его перейти на вялую рысцу, и почувствовал, как что-то тянет. Это тянуло назад рука метиса, ухватившегося за стремя. Раздался стон и какое-то бормотание, вроде «Матерь Божия», и он позволил мулу замедлить шаг. «Господи, прости меня», — молился он безмолвно. «Ведь из-за этого человека умер Христос. Как мог он вообразить своей гордыней, похотью, трусью, что хоть сколько-нибудь достойней его смерти, чем этот метис? Он намерен предать его за деньги, в которых нуждается, а он предавал Бога и ради чего? Даже не ради настоящего разделения. «Тебе худо?» — спросил он. Ответа не было. Он слез и сказал: «Садись, я немного пройдусь». «Мне хорошо», — ответил тот с ненавистью. «Садись лучше». «Думаете, что вы очень великодушны», — сказал человек. «Помогаете своим врагам. Это ведь так по-христиански, верно?»
«А ты что ж, мой враг? Это вы так считаете? Думаете, что я хочу получить за вас 700 песо? Думаете, что я такой бедняк и не могу себе позволить не донести полиции?» «Ты бредишь. Вы, конечно, правы», — сказал он жалобным хитрым голосом. «Лучше залезай». Метис едва не падал. Его приходилось поддерживать. Он безнадежно свесился с мула. Его рот оказался рядом с ртом священника и обдавал его смрадом. «У бедняка нет выбора, отец», — сказал человек. «Теперь, если мне доведется разбогатеть хоть немного, я бы стал хорошим». Внезапно, без всякой связи, священник подумал о детях Девы Марии, евших пирожные. Он засмеялся и сказал: «Сомневаюсь, были ли бы это добрые дела. Почему? Почему? Метис пытался повернуть мула, но у него не хватало сил. Мул все равно продолжал идти вперед. Священник громко сказал: «Запомни, я не был в Кармене». Но куда теперь он мог идти? Ему представлялось, что есть только одно место в этом штате, где он не подверг бы опасности невинного человека, как и берут заложников. Но туда он не мог идти в такой одежде. Метис крепко держался за седло и заискивающе косился в его сторону. «Вы не бросьте меня здесь одного». Но это был уже совсем не тот человек, которого он оставлял на лесной дороге. Мул стоял сбоку, как барьер, качая головой, отделяя его от селения, где он родился. Он чувствовал себя бродягой без документов, которого гонят от каждого пристанища. Метис крикнул вслед: «И это называется христианином!» Он кое-как изловчился, чтобы сесть прямо. Он принялся зло выкрикивать ругательства, исчезавшие в лесу, подобно удару молота. «Если я увижу вас снова, — говорил он, — пеняйте на себя!» У него, разумеется, были причины для ярости. Он упустил 700 песо. «Я не забываю лиц!» — в отчаянии крикнул он.